Игорь Осипов. Некромант. Новелла о непутевой ученице. Глава первая. Рабы, живые и мертвые. «Решай скорее, ты с живыми или мертвыми?» — шептала на ухо смерть, сжимая свои сухие руки на самом сердце и застя глаза тьмой великой бездны. А мертвецы шли в бой плотной массой, чавкая по раскисшей глине долины, шли, не ведая ни усталости, ни страха, ни жалости. Частые молнии выдергивали их темные силуэты из черноты ночного ливня. Они шли, тускло поблескивая стальными масками на лицах, щитами и наконечниками копий, а впереди кипел бой. Пылая белым огнем, 9 рыцарей белого пламени рубили своими двуручниками наседающих на них воинов смерти. Их движения тоже были сродни тем молниям, из которых, казалось, они родились. Быстрые, точные, разрушительные. Я видел их силуэты, но не мог различить лица, хотя они никогда не носили шлемов, лишь обручи, сияющие тонким ободом света вокруг голов. «Решай же!» — шептало дитя безумия и ночи, играя пальцем на нити моей судьбы, словно на струне арфы, и мотив ее был прост. «Тук-тук, тук-тук, тук-тук». Так бьется человеческое сердце. Я стоял, а мертвецы обходили справа и слева, словно для них меня не было. Они лишь толкались под руки в своем обреченном шествии. Они шли, а я глотал ртом воздух, держась за проткнутое арбалетным болтом плечо и истекая кровью. Они проходили мимо, а я готовился стать одним из них, не имевших ни души, ни жизни, ни собственной воли солдат. Внезапно один из мертвых встал передо мной.
«Господин!»
— позвал он смутно знакомым голосом.
«Господин, проснитесь!»
Голос ключника выдернул меня из того кошмара, который преследовал почти каждую ночь. Кошмара, отзывающегося болью в давно зажившем плече, куда когда-то угодила отравленная стрела, поставив на колени перед богинями, плетущими нити людских судеб, поставив перед выбором. Я решил цепляться за жизнь.
«Господин», — повторил тот.
Я открыл глаза, шершавые изнутри, как кора дерева. Ключник стоял в 3 шагах от большой деревянной бодьи, в которой я начал засыпать, разнеженной теплой водой, треском огня в открытом очаге и переливами канареечной песни. «Что тебе?» — неохотно отозвался я, положив руку на край бодьи.
«Надо зерно перетаскать из амбара на сушильню. Не то задохнется, а там мертвяки этого... того...»
«Чего того?»
«Ну, как они там будут зерно тягать, ежели тухнуть начали? Так вся пшеница пропахнет падалью».
«Прямо-таки все?» — спросил я, глядя в высокий, тщательно побеленный потолок.
«Ну, не все, но много. Господин Мастисав нам обещал парочку свежих со скидкой. И обязательство дает, что тех не менее 5 лет гниль не тронет».
«Сколько протухло?» — переспросил я у слуги, мысленно матерясь и зарекаясь покупать в порту дешевых отрупов.
4, господин».
«Тьфу ты, я уже думал не меньше 10.
«Нет-нет, только 4, господин».
«Хорошо, возьми. Только завтра. Сегодня тебе этих вполне хватит».
«Да, господин», —
ответил ключник, сделав чуть заметный поклон. Когда расторопный слуга вышел, я снова закрыл глаза, погрузившись поглубже в остывающую воду. Головная боль отозвалась внутри меня протяжным стоном. Последняя амфора вина была действительно лишней, и хотелось лежать вот так, без движения, целую 7.
«Ну, у тебя и рожа»,
— раздался рядом ехидный девичий голос. «Мира, тебя не учили, что врываться к старшим без разрешения не принято?» — пробормотал я, поднимая тяжкие веки, принимая более ровное положение тела и сгребая ароматную пену на середину бодьи. «Я не одет, между прочим. Геней стыда никогда не шептал мне ни единого слова при служанках и рабынях, они на то и есть. Но сейчас не тот случай, совершенно не тот».
«А то я на состязаниях атлетов не была», —
заговорила девушка.
Там все бегают и борются в воздушной тоге. Это как бы голышом. И на празднике плодородия будто не было. Там избранные вообще прилюдно».
«Хватит, Мираэль. То атлеты и избранные. А я родной дядя. И здесь не стадиатор и не храм. Не надо из себя строить взрослую циничную Матрону. Тебе всего 15». Произнес я, глядя на невысокую смуглую девчурку с карими глазами и длиннющими вьющимися черными волосами. Глаза были большими, а лицо худеньким, совсем как у матери. Через 2-3 года девушка наполнится соком женственности, и отбоя от женихов не будет. Немного портили внешность отцовы густые брови. Но у женщин много хитростей, чтобы выгодно показать себя. «К тому же нагота священна, и не для повседневной суеты», — продолжил я. «Не зря же одежду боги нам даровали. Лучше кинь полотенце».
«Если скажешь «пожалуйста» и признаешь, что мне уже 15, я взрослая», — произнесла она, сделав ударение на слово «уже».
«Нет, я лучше отцу расскажу. Он быстро объяснит, сколько тебе лет. И что ты, хочу знать, здесь делаешь».
«А ты не помнишь?»
— съязвила племянница, взяв с серебряного блюда яблоко.
«А, кислое!»
«Полотенце!»
«На!»
Поймав толстый сверток мягкой ткани, я обвел взглядом большую светлую комнату с огромными почти в размер стены окнами, выходящими на город с его резными колоннами двухэтажных усадеб, крытых яркой черепицей всех цветов радуги, дворов, утопающих в зелени виноградных лоз и оливковых рощ, бескрайнее теплое море и такое же бескрайнее небо, разбавленное редкими облаками. Светло-голубые занавески, прибранные по бокам оконных проемов, колыхались под теплым ласковым ветром, несущими запах соленой воды и спелых фруктов и крики чаек. На маленьком столике лежали чистые вещи, в которых я вскоре отправлюсь на свою суточную смену служения, а в самом углу сидела на крохотной скамейке рабыня. Я скривился, силясь вспомнить, откуда она здесь взялась. «Это кто?»
«Это папа привез», —
отозвалась Мира, захрустев спелым яблоком позади меня.
«Мама сказала, чтобы дома этой гадости не было».
«Точно. Ее мне вчера брат подарил, вернувшись из странствий». «Как же, правая рука командующего экспедиционным легионом. Тащит домой всякое, да хранят боги единоутробного засранца, с которым мы возливали вино до самого утра. Это из-за него у меня голова болит. Но не спорю, харистское было отменное».
«И он спихнул это мне», — пробормотал я. «О, великие небеса!»
«Не спихнул, а подарил», —
поправила меня Мира. Судя по внешности, худющая, ярко-рыжая, веснушчатая девушка родом из северных островных княжеств. Тяжко ей придется в наших теплых краях. Только и успевай глядеть за ней, чтобы не напекло темя, а кожа не пошла волдырями. Я встал из боди, быстро обернувшись полотенцем, и направился к своему подарку, оставляя цепочку мокрых следов на тонких гранитных плитках. Девушка сжалась в комок от страха. Еще бы. Ведь перед ней стоял ужасный некромант, повелитель мертвых, мучитель и убивец, который в мрачном подземелье заживо потрошит своих беззащитных жертв и снимает с них кожу. На севере мы — главная страшилка для детей, хотя, пребывая в похмелье, я, должно быть, действительно выглядел воплощением зла. К тому же у нее на родине не было рабства, и это тоже один из их кошмаров. А у нас существовало... Но во владении живым человеком не было особой необходимости. Поднятые мертвецы в полной мере заменяли собой раба. Не в обремененном размышлениями труде. Не просили еды, не спали и не уставали. Владение живым человеком превратилось в роскошь. Я прикоснулся к девушке, так как ее надо ощупать на предмет повреждений. Пальцы медленно прошлись по голове, а подушечки начала покалывать от колдовства, впитывая знания о теле. Сотрясений нет, слух в норме, ударов и ран не было. Это хорошо, но процедуру осмотра нужно завершить.
«Господин, пожалуйста, нет!»
— тихо запричитала девушка, когда рука скользнула ниже,